ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
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 Итак, лекция вторая в теме, которая у нас называется «Наше духовное наследие» или «Древняя история Искон». Я коротко напомню о том, что целью этого небольшого семинара является понимание для самих себя того, что та традиция, которую мы исповедуем, в которой мы духовно развиваемся, не является новым религиозным движением, она не относится ни к какому неоиндуизму и так далее. Позже, в этом же рамках этого семинара, я расскажу вам о всей той каше, которую сейчас из себя представляет ведическая духовность, так называемая, про все эти миллионы разных групп, которые есть по всей Индии, откуда они растут, что они из себя представляют, так сказать, и что это такое на самом деле по отношению к изначальной традиции. Вот. А в прошлый раз мы говорили, коротко напомню, так пунктиром основные идеи, это то, что философски вайшнавская философия, вот эта вот, которую мы исповедуем, она не имеет отчета во времени, ее не создавал, у нее нет автора, нет у человека, который написал такую-то философию. У всяких разных теорий у них есть какое-то начало. Вайшнавская философия не имеет начала, потому что она является проявлением вечной природы души. Мы говорили о том, что душа вечна, это принимают многие люди. Если она вечна, то у нее должна быть какая-то вечная функция, какое-то вечное изначальное сознание у души. И этим вечным изначальным сознанием называется Кришна-према. И термин Кришна-према в вольном переводе на западные языки Прабхупада изобразил словом «осознание Кришны» или «сознание Кришны». То есть любовь к Богу, осознание с чувством любви к Богу. И большая часть живых существ, которые находятся в освобожденном состоянии в духовном мире, они являются преданными Богу, они являются вайшнавами. Вайшнава – это преданные Вишну, или кришнаиты – это, скажем, такая более уже специфическая ветвь вайшнавизма, которая связана с самой формой Кришны изначально. И мы говорили о том, что цель этого семинара – никому ничего не доказывать, доказывать самим себе, чтобы мы лучше поняли, что такое вайшнавизм, и что наше общество не является какой-то новинкой. Оно новинка только организационно, а с точки зрения философии оно не является таковым. И вот в этом смысл показать, как это послание развивалось, как оно двигалось, проходило через эпохи, в каких обстоятельствах ему приходилось противостоять разным другим, скажем так, метаморфозам, то есть отклонениям от изначальной ведической культуры. Вот в этом смысл этого семинара. Итак, мы знаем, что первое живое существо в этом материальном мире, Брахма, Творец, он же является первым вайшнавом. От него, собственно говоря, пошло все это, вся традиция передачи духовного знания. И когда мы читаем его слова в этом известном древнем гимне Брахма Самхита, там он практически каждый гимн заканчивает этими словами: «Говиндам, Адипурушам, Тамахам, Баджами». «Я поклоняюсь Говинде, изначальной личности». А в первых трех стихах каждого, строфах каждого стиха он описывает какие-то из качеств Кришны и потом завершает все это этой строчкой: «Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу». И там он описывает в этих же стихах и положение Шивы, и положение Дурги, материальной природы, которая персонифицирована в этой личности Дурги, и ее супруг Шива, повелитель, отчасти повелитель этого материального мира. И там Брахма очень четко расставляется на свои места. Он говорит, что низший слой существования называется Девидхама, обитель материальной природы. Выше, чем она, находится Махештхама, это обитель Господа Шивы и ее супруга. И эта обитель Махештхама находится в оболочках материальной вселенной. И также ее аспект – это за пределами материального мира. Сиддхалока называется, это сияние Брахмана. То есть то место, где живое существо освобождается от тела в совершенном чистом духовном состоянии, находится. Итак, он говорит, ниже всего находится Девидхама, обитель материальной энергии, выше находится Махештхама, обитель Махеши или Махешвары, Шивы. Выше этого находится Харидхама, обитель Господа Хари, Вишну. И он говорит, выше всего находится Галока, изначальный обитель Господа Кришны. И Кришна наделяет властителей этих более низших сфер возможностью править ими. То есть Брахма очень четко в одном стихе всю иерархию реальности расписывает, что является низшим слоем, что выше, что еще выше, что является вершиной всех этих вещей. И мы еще говорили в тот раз о том, что сила, которая объединяет живое существо с Богом, благодаря чему живое существо находится с Богом, это объединяющая сила, это любовь. Любовь объединяет, мы говорили, что когда люди любят друг друга, они хотят пожениться. Ненависть – это разъединяющая сила. Когда люди не любят друг друга, они размениваются, разъезжаются, строят между собой стены, границы и так далее. Итак, любовь – сила объединяющая, ненависть – сила разъединяющая. И причина, по которой мы сейчас находимся с Богом в разъединенном состоянии, это то, что мы потеряли к Нему свою любовь. Но сама по себе энергия любви остается в нас, это наш потенциал, она просто видоизменяется, эта энергия приобретает другие формы. И теперь это зависть, это превращается в зависть к Кришне. Любовь к Кришне превратилась в зависть к Кришне. И зависть всегда обозначает какая-то определенная конкуренция. У меня, кстати, просьба, вот так сели, что там весь проход теперь закрыт уже, а здесь только свободное место. Может быть, если вы подвинетесь, то те, кто будут входить еще, они тоже смогут поучаствовать. Итак, живое существо не может жить вообще без какого-то верования, без какой-то системы ценностей. И когда вот этот вот чистый вайшнавизм, то есть чистая любовь по отношению к Богу, чистое поклонение ему уходит, то теперь все это превращается во что-то другое, потому что совсем жить без какой-то системы ценностей человек не может. Даже мы знаем материалисты, атеисты, они нашли ничего лучшего, кроме как придумать свою форму поклонения, когда они поклонялись своим идолам, у них были свои священные писания, классики марксизма, ленинизма, свои эти памятники. На каждом предприятии была алтарная комната, называлась «Красный уголок», вот где красный бархат, это мурти стояло, изображение Ленина, шастры все стояли, не расклеенные эти все книги классиков марксизма, ленинизма, красные гвоздики, то есть все признаки поклонения. То есть даже самые атеистичные люди не нашли ничего другого, кроме как просто другой формы поклонения. Итак, существует изначальная форма поклонения и извращенные формы поклонения. Но никакого, чтобы не было поклонения, такого не бывает в человеческой природе. Это потому что природа души. Сама природа души. Кому-то поклоняться, во что-то верить, перед кем-то склоняться, кого-то боготворить. Это вполне естественно. Итак, сознание Кришны – это не что-то новое, а это вечное качество сознания. Об этом мы говорили в прошлый раз. И мы закончили в прошлый раз на такой немножко печальной ноте, что наступила Кали-юга. Перед началом Кали-юги была идеальная ситуация. Я рассказывал о том, что Кришна очистил всю планету после Курукшетры. Возобладала власть ведического царя Махараджи Парикшита, который полностью держал все в порядке. Он контролировал весь мир, всю землю он контролировал, и все было хорошо. Но исторически пришло время, когда должна была начаться другая эпоха, эпоха Кали. И когда она началась с растления самого главного класса людей, брахманов. То есть брахманы – это люди, которые пребывают в гуне благости, которые знают веды, которые являются учителями человечества и которые обладают большим авторитетом в обществе. Даже сейчас люди науки пользуются очень большим авторитетом. Когда мы что-то говорим такое, люди спрашивают, а вот наука доказала? Если ученые доказали, мы принимаем это безоговорочно. Хотя мы сами не ученые и не можем проверить, если наука доказала, мы принимаем это. И наука – это интеллигенция, это брахманы современные. Их авторитет очень высок, всегда очень высок, потому что люди почитают разум. И люди, которые интеллектуальны, разумны, что-то такое там делают, пишут, говорят, мудренное, их всегда люди уважали. И поэтому Кали, постояв на пороге Кали-юги, не мог войти. Махараджа Парикшита очень четко защищал. Все, нигде не было возможности пороку проявиться. И поэтому время пришло, Кали должен был войти. И поэтому Кали вошел в сердце брахмана Шринги. Вот, и мы знаем, я не буду повторять это все во всех деталях. Этот брахман Шринги проклял царя Парикшита. Вот, и когда этот царь Парикшит был проклят, и через 7 дней по этому проклятию он оставил этот мир, ушел, уже Кали вошел в свои права. Я рассказывал о тех формах искажений, извращений, которые были введены именно брахманами. То есть брахманы из защитников ведической культуры превратились в гробокопателей ведической культуры. Они стали разрушать ее, причем очень активно. Вот. И мы знаем описание, в Ведах говорится, что в Кали-югу демоны будут воплощаться в семьях брахманах именно для того, чтобы разрушать религию. То есть когда сам вот этот вот религиозный класс из себя же изнутри религию разрушает. В этом был замысел Кали. То есть так он вошел во все эти вещи. И когда ведическая дхарма стала ослабевать, то есть потому что сами жрецы, сами брахманы, хранители ведической культуры стали деградировать, вот, то поскольку святое место пусто не бывает, пышным цветом стали расцветать всякие разные другие отклонения теперь уже от этой дхармы, другие формы духовности, псевдодуховности и чего угодно. И в Кали-югу вайшнавизм, как правило, теряет свои позиции, как самая чистая такая форма духовности, и она, уже вайшнавизм, предстает перед лицом всяких различных оппозиций, других каких-то метаморфозм этой культуры. И поэтому метаморфозм. И тогда Господь приходит для того, чтобы вот эту вот чистую дхарму, чистую религию восстановить. Мы знаем, что Господь Чайтанья пришел. Но перед тем, как Он пришел, было много разных вещей, о которых как раз сегодня мы и будем говорить. То есть сегодня мы будем рассматривать период от начала Кали-юги до прихода Господа Чайтаньи. Естественно, коротко, потому что у нас нет задачи все эти учения во всех деталях рассматривать. Основные моменты я сделаю акцент на них, а в целом нам нужно просто проследить, в каком положении находился вайшнавизм тогда и как вот это вот случилось, что сейчас существует такое вот многообразие различных проявлений и форм духовности и псевдодуховности порой. Люди говорят, часто такой вопрос можно слышать: если Бог один, если истина одна, то почему Господь допустил, что так много всего, что вообще черт ногу сломит, не поймешь, куда идти? Одного христианства, несколько тысяч различных каких-то существует конфессий в том же протестантизме, групп, чего только нет. Вот почему единый Бог допустил такие вещи? И мы должны понять, что так было не всегда. Так было не всегда. Если вы хотите видеть одного Бога и иметь единый путь, и не иметь никаких путаниц в мозгах, ну, рождайтесь в сатья-йогу, все будет хорошо. Вот. А эта эпоха Кали, она как раз и чревата этими всеми вещами, проявлениями так называемого многообразия. Вот, хотя это многообразные формы невежества, как мы увидим чуть-чуть позже. Итак, Господь приходит, чтобы эту религию восстановить, но до этого она проходит определенный период упадка, в чем тоже есть определенный смысл, потому что когда упадок религии, тогда могут торжествовать демоны. А Кришна демонам тоже дает возможность поиграть, поскольку это его дети. Это мы смотрим в рамках двойственности, наши и не наши, хорошие и плохие, почему Кришна дает кому-то там плохому тоже властвовать. А он смотрит с абсолютной позиции, это все мои дети. Одни слегка заболели, другие нормальные, но больные дети для отца тоже больные дети, поэтому он их лечит, он им где-то порой их капризы выполняет, вот. Он глазами абсолюта смотрит, он не смотрит на них глазами двойственности, как мы. Поэтому он совершенно иначе воспринимает черное, белое, для него это совсем, совсем другое видение. Итак, вследствие различных вот этих вот отклонений и в целом осквернения века Кали, так называемая ведическая культура сейчас в Индии представлена в четырех различных направлениях. Вот это вайшнавизм, в котором мы имеем счастье быть. Следующая традиция называется шиваизм, или фактически шиваизм или поклонение Шиве – это форма имперсонализма, потому что практически все они говорят о том, что, хотя они порой называют Кришну Богом, вернее Шиву Богом, его верховным называют, вот их цель – это безличное растворение, слияние с этим абсолютом. Или они говорят, затянувшись в очередной раз с какой-нибудь травки, «Шива хам, я есть Шива, я есть Шива, я есть Шива». Но если ты есть Шива, делай то, что делает Шива. Шива пьет океан яда без проблем. И Шива, между прочим, поклоняется Вишну. И если Шива хам, если я есть Шива, делай, что есть Шива, поклоняйся Вишну. Так можно им сказать на самом-то деле, если ты есть Шива. Итак, ты должен контролировать всю материальную природу. Шива контролирует всю материальную природу. Если я есть Шива, давай-ка, контролируй материальную природу. Попробуй, так сказать, остановить ураган или еще что-нибудь такое. Шива может, а ты как, если ты Шива? Шива хам, я есть Шива, так они говорят в своем опьянении. Итак, вайшнавизм, шиваизм или имперсонализм, читая это то же самое. Третья традиция – это шактизм или поклонение шакти. Шакти – это энергия, или еще называют ее дурга-деви. У нее много разных экспансий, много разных форм. Это, в принципе, такие ведические материалисты, которые хотели бы получить материальные природы много разных благ. И четвертое направление – смарта-брахманизм. Смарта-брахманизм – это его часто еще не выделяют как что-то особенное, потому что, как правило, они, в общем-то, в себя впитывают вот эти вот элементы всего. И есть там элементы вайшнавизма, они и Вишну могут поклоняться, и Шиве, и Шакте, и кому угодно. Но в целом мы должны знать, кто такие смарта-брахманы. Это люди, которые полностью перевернули главный ведический принцип. Мы знаем, в Падма-пуране сказано, Смарта вяксата там вишну, ви смарта вина джату чит, сарва витхи нишет хасюр, это йо эваким каран. Что помните о Кришне, и никогда не забывайте о нем, это два главных правила духовной жизни. Все остальные ритуалы, церемонии, предписания нужны только для того, чтобы всегда помнить и не забывать. То есть все правила, вся буква закона, все оттенки ритуала нужны только для того, чтобы помнить о Кришне и не забывать. Но эти люди, следуя букве закона, как раз не помнят о нем. То есть это брахманы, которые не стали вайшнавами. И вот эти вот брахманы, которые строго следуют букве закона, но при этом не помнят Кришну, а наоборот забыли его, вот их называют смарты. То есть они следуют определенному ритуалу, но при этом не помнят Кришну. А суть как раз всех правил предписания состоит в том, чтобы его помнить и не забывать. Итак, это брахманы, с какой-то степени, в какой-то степени чистые люди, но которые не стали вайшнавами. То есть это такие начальные брахманы. И вот четыре течения. Вайшнавизм, шиваизм, шактизм и смарта-брахманизм. Итак, в основном у вайшнавизма в Индии в начале Кали-юги были две оппозиции. То есть эти вот поклонники Господа Шивы, шиваиты и шакты. То есть те, кто поклоняются Дурге, матери материальной природы. Но хотя этих людей считают сейчас религиозными людьми, в действительности не поклонение материи, чем занимаются шакты, не отвержение материи, чем занимаются шиваиты. Да, сон в другом месте, сон в красном тереме, здесь нет, в храме Кришны, спиной к божествам, тем более они спят. Итак, ни шиваиты, ни шакты не являются в строгом смысле слова религиозными людьми, потому что религия обозначает поклонение Богу. Ни Шива, ни Дурга не являются Верховным Господом как таковым. Они являются его различными аспектами, аспектами его многообразной личности, но они не являются как таковым Богом. И поэтому в строгом смысле слова их нельзя назвать религиозными людьми, потому что правила религии как раз состоят в том, чтобы поклоняться одному изначальному Верховному Господу. Задыхаетесь? Ну, откройте, откройте. Что вы себя так мучаете? Воздух – это же такой важный элемент. Такой важный. Откройте. Итак, ни поклонение материальной природе, ни пренебрежение материальной природы не является дхармой религии живого существа. Потому что шиваиты, как правило, стараются отринуть этот мир как иллюзию, а шакты, наоборот, пытаются этим миром наслаждаться. Итак, это две стороны одной и той же монеты. Но ни то, ни отвержение материальной энергии, ни наслаждение материальной энергии, ни то, ни другое не является целью жизни Дживы. Потому что цель жизни Дживы стоит над этими вещами, состоит в поклонении Верховному Господу. Итак, хотя они, в общем-то, считаются такими религиозными личностями, выполняют какие-то ритуалы, всякие праздники и так далее, с абсолютной точки зрения, конечно же, этот дхарма не является высшей. Они держатся на плаву, на определенном каком-то уровне, по меньшей мере, не принимают какой-то высший авторитет, чего-то побаиваются, вот это заставляет их держаться в рамках, но это не есть религия высшего типа. И мы говорили о том, что самое главное – это установить, что среди всех форм религиозности чистое и бескорыстное служение является идеалом. И коротко в тот раз я говорил о том, что в любой традиции, возьмите христианство, возьмите мусульманство, все что угодно, в любой традиции святыми считались личности, которые превзошли воздействие материальной энергии, то есть они к этому миру относились безразлично, но при этом они были привязаны к Верховному Господу, какое-то чувство любви у них было. И вот это как раз считается критерием святости во всех традициях абсолютно. Итак, Шиве и Шакти, в общем-то, мы можем выражать почтение, даже мы должны выражать им почтение, но мы должны выражать им почтение не как Верховной Личности Бога, а как вайшнавам. Потому что и Шива, и его супруга Шакти, они являются великими вайшнавами, и им необходимо даже кланяться им необходимо, но как великим вайшнавам. Если приезжает духовный учитель, мы склоняемся перед ним. Тем более, если мы в Индии видим храм Господа Шивы, мы склоняемся перед ним, как перед великим вайшнавом. В Шримад Бхагаватам говорится: «Вайшнаванам ято Шамбху». Среди всех вайшнавов Шива величайший. То есть Шива – это величайший вайшнав, то есть слуга Господа Вишну. И поэтому выражать ему почтение очень важно. Потому что он, как вайшнав, может благословить тем, чем может благословить вайшнав. Вайшнав – тот, у кого есть любовь к Кришне. И поэтому это он может сделать. Но если мы поклоняемся ему как Верховному Господу, это великая ошибка, потому что она не находит своего подтверждения в священных писаниях. Итак, эти все метаморфозы в ведической культуре начались только в Кали-Югу, в нынешнюю эпоху, потому что ослабло духовенство, ослабли брахманы, которые должны как раз держать людей вот на этом пути дхармы, религии. И под видом вед стали совершать различные действия, которые противоречили ведам. В прошлый раз я рассказывал о всяких разных глупых жертвоприношениях, которые стали вводить именно эти брахманы, которые были уже посланцами, агентами Кали. То есть они изнутри, как мы знаем, агентура какая-то вражеская вклинивается в ряды своих противников. Они под своих, как говорится, пытаются подделаться, но изнутри на самом деле у них задача разрушить все это. Точно так же этот же принцип на самом деле взят на вооружение был и Кали. То есть он вошел через брахманов, пользуясь тем, что люди доверяют брахманам, а Кали вошел через них, вот, и через брахманов стал брахманическую культуру разрушать. Об этом в прошлый раз мы говорили более подробно. И поэтому, когда под видом вед стали совершаться разные неблаговидные уже поступки, и убийство животных, и убийство людей, когда заставляли эту бедную женщину, юную, которая вышла замуж за старика, просто потому что по касте папа выдал ее, соответствует. Вот, когда ее муж умирал, ее заставляли в огонь войти. То есть фактически это было убийство, натурально, она не хотела всех этих вещей. Вот, но ей говорили, веда сказано, верная жена, иди за мужем, и все прочее, и все прочее. Ну, это много чего сказано. Одним словом, ведическая культура стала деградировать. И когда под видом вед уже стали совершаться различные неведические действия, тогда уже в процессе Кали-Юги Господь пришел как? В облике Господа Будды. Будда – это первое воплощение Кришны в эпоху Кали. Он пришел, и он что сделал? Он отверг веды, потому что люди перестали их понимать. Брахманическое сословие очень и очень сильно деградировало. Вайшнавов было очень и очень мало. Как раз было засилье вот этих вот шиваитов, шакт и смарта-брахманов, которые просто читали шасту, что нужно делать, но истинного понимания этих всех вещей не было. Они просто следовали слепо какому-то закону, не умея его правильно переварить, правильно понять и правильно применить. И поэтому Будда временно отверг авторитет вед и ввел очень простые принципы морали, ненасилия, гармонии, сострадания, любви и так далее. И согласно Будде, цель жизни состояла в нирване. Нирвана – это вообще слово ведическое, и буквально оно обозначает вана – лес, а нирвана обозначает выйти из леса. То есть выйти из того места, где растет лес, и этот лес не дает нам увидеть какие-то просторы определенные. И этим лесом ведическая традиция называется лес материального мира. И нирвана обозначает выйти за пределы этого материального мира. Но у Будды, поскольку он отверг веды, нирвана имела несколько другой оттенок. Тоже это было преодоление материальной природы, выход за пределы и так далее. Но эта нирвана, это была философия пустоты, шуньявада. Этот термин мы встречаем иногда в книге Шрилы Прабхупады, шуньявада. И иногда вы встречаете английский термин, который обозначает то же самое, воидизм, Шрила Прабхупада пишет. Это философия пустоты, воидизм, воид по-английски, пустота обозначает. Итак, шуньявада – это санскритское слово, а воидизм – это английское слово, значение у них одно и то же. И вот философия пустоты – это то, что вел Будда. Он говорит, что поскольку жизнь в таком вот теле является страданием, то мы должны понять, наша временная личность – это лишь какая-то иллюзия, а по-настоящему, он говорит, нас вообще нет, нас не существует. И просто такой вот временно образовалась такая иллюзия, которая, собственно говоря, и создала нашу временную личность. Но когда мы станем ничем, тогда мы не будем страдать. Потому что когда мы остаемся личностями, в любом случае мы будем страдать. И так он говорит, жизнь – страдание. Страдания проистекают из желаний, необходимо уничтожить желание, то не будет страданий. Очень простая философия. Но мы знаем, что желание является естественным признаком живого существа. Живое существо проявляется по желанию. Я чего-то хочу. Хочу спать, хочу есть, хочу чего-то еще, каких-то наслаждений хочу. Хочу, вот это вот хочу, желание, это и есть проявление живого существа. И пока есть живое существо, у него будут желания. И эти желания как раз направляют человека, направляют усилия туда или сюда, в зависимости от желаний. Вот. Но буддизм говорит, что от желания одни проблемы, поэтому нужно перестать желать. Одним словом, нужно дживу как таковую уничтожить, источник желания. Очень простая философия. Болит голова, ну, отруби голову, болеть не будет. Понимаешь? Не будет головы, нечему болеть. Все очень просто. Быть личностью болезненно, перестань быть личностью, все будет хорошо. То есть тебя не должно быть. Вот все. Вот это философия буддизма. Итак, буддизм стал заменять ослабевающую ведическую культуру, брахманическую. И особенно он приобрел, так сказать, вес, он уже набрал силу тогда, когда он получил государственную поддержку. А дело было так. Жил некий царь, которого звали Махарадж Ашока. И однажды после какой-то битвы, какого-то сражения, в котором этот сам Махарадж Ашока принимал участие, он увидел, что на поле боя появился буддийский монах. Этот буддийский монах очень сострадательно стал подходить к раненым, и он пытался как-то их раны залечить, вытащить эти стрелы. Одним словом, такой, знаете, этот, как это, медбрат, как это вот сестра милосердия, вот такой появился он на поле боя. И очень сострадательно, с любовью он стал все это делать. И Махарадж Ашока, наблюдая эту сцену, был потрясен всеми этими вещами. Вот это милосердие этого буддийского монаха настолько его тронуло, что он пригласил его к себе, стал его расспрашивать. Этот буддийский монах стал ему проповедовать этому царю. И Махарадж Ашока очень оказался податливым в этом плане. Он легко принял буддизм, потому что брахманическая культура к тому времени уже изрядно ослабела под воздействием эпохи Кали. Брахманы ослабли. И вот Махарадж Ашоке это очень все понравилось. И поскольку он был царем, могущественно сказал, все, с завтрашнего дня у нас у всех буддизм. Я принял буддизм, поэтому все будьте буддистами также. И все сказали харибол. То есть очень просто, без особенных проблем, потому что брахманическая культура была в очень-очень таком слабом виде. И на самом деле вот эта традиция врачевания, помощи больным, она у буддистов очень сильно развита. Очень многие буддисты, они занимаются врачеванием, всякими такими вещами. Это у них в традиции само по себе. Они сильны в этих вопросах. И произошло это примерно где-то 2500 лет назад. То есть это уже половина, сейчас прошло 5000 лет примерно с начала Кали-юги. То есть вот уже 2500 лет это шло разрушение брахманической культуры после того, как Кали вошел в сердца брахманов. Вот. И когда это уже достигло какого-то апогея, пришел Будда и сказал, стоп, веды хватит с этим, вы ничего не понимаете, отбросите все эти веды, вот вам простые элементарные человеческие принципы милосердия, культуры, сострадания, какого-то аскетизма, давайте эти вещи практиковать. То есть учение Будды выполнило на своем этапе позитивную такую роль, стабилизирующую общество и в какой-то степени остановившую вот этот вот процесс деградации, который был с наступлением века Кали. И примерно в это же время кшатрии, которые последовали за Махараджа Ашокой, стали буддистами. То есть это была религия царей, как правило, буддизм. И в это же время, тоже примерно 2500 лет назад, появился один человек, его имя мирское было Натапута Вардхамана. Но больше он был известен под псевдонимом Махавира. Махавира обозначает великий герой. И вот этот великий герой Махавира появился примерно одновременно с Буддой. И когда он увидел, что буддизм очень популярен стал, очень стал хорошо распространяться, то этот Махавира, позавидовав немножко этому Будде, тому, как сказать, все это стало хорошо у него происходить, вот, он решил основать тоже свое какое-то учение, и это учение было основано на учении некоего царя Архата. Такое имя слышали? Архат. Оно используется уже как нарицательное. Архат – это человек, который такой как бы относится к этому миру, так очень пренебрежительно и так далее. И этот Архат в свое время был последователем Ришабхадевы. Мы знаем, в пятой песне Шримад Бхагава там описывается история Махараджа Ришабхадевы, который был воплощением Кришны. Этот Ришабхадева, фактически, он тоже был в свое время царем, но потом он обросил этот мир, стал таким отреченным, и он был настолько отреченным, что у него не было даже никакой одежды, то есть он полностью ходил авадгута, то есть это человек, который бросил вызов обществу, он пренебрегает всякими нормами вообще всякого социального этикета. Вот, и его жизнь описана немножко в пятой песне Шримад Бхагаватам, не буду подробно говорить. Да, это была философия вайшнавизма, но внешний вид такой был очень странно эпатировал всю публику. Люди смеялись над ним, кто там кидал в него камнями, кто еще что-то такое. Некоторые почитали его за святого, за ним толпы людей всяких ходили. И, в то время, как раз, когда Махараджа, этот самый Ришабхадева, уже пустился в странствие, как раз он зашел на территорию где-то там, где правил этот вот Махараджа Архат. И Архат увидел популярность, подумал, ничего себе, я царь, на меня не обращает никто никакого внимания. А какой-то он такой царь был, рядовой немножко, ну, не особо он чем-то отличался. Вот. А Ришаб Хадева вообще был просто каким-то изгоем общества, непонятным, за ним толпы ходили. И Архат подумал, ничего себе, у него такая популярность, а у меня ничего. И он решил, что если я тоже так же разоблачусь, как вот Ришаб Хадева, тоже без ничего буду ходить, наверное, за мной тоже будет толпа поклонников ходить. Итак, не разобравшись в философии Ришаб Хадева, этот Архат, ну, принял вот эту вот какую-то внешнюю часть его традиции. А Махавира, вот этот более поздний его последователь, он уже в такой вульгаризированной форме принял это учение Архата, которое является разбавленным учением Ришаб Хадева. И вот этот Махавира составил конкуренцию буддизму. В то же время как раз он стал основоположником такого учения, которое сейчас называется термином джайнизм. Слышали, да? Джайнизм происходит от санскритского слова джина. И джина или джита на санскрите обозначает завоевывать, побеждать. И джайны — это люди, которые идут путем, скажем, преодоления или завоевания, покорение своих собственных чувств для того, чтобы преодолеть обусловленность материального мира. То есть джайны — это те, кто пытаются бороться с материальной природой и превзойти ее. Ну, то есть, в общем-то, что-то похожее на ведическую идею. Вот. Итак, эти последователи Махавиры, джайнисты, это были в основном вайши. Итак, если буддизм приняли кшатрии, цари, как в пику брахманов, брахманизм стал загнивать ведический, цари сказали, ну и ладно, так сказать, гните сами, как там, гните, да? В общем, загнивайте сами, эти самые брахманы. Вот. У нас своя новая культура. Вот. Они кшатрии приняли буддизм. Вайши не особенно любили кшатриев, особенно кали-юги. За что? Потому что кшатрии к ним пристают. Деньги давай, налоги. Вот. И поскольку вайши не особенно любят кшатриев, они любили кшатриев уже, то вайши в пику этим кшатриям приняли джайнизм. Итак, брахманы гниют себе отдельно, кшатрии приняли буддизм, вайши приняли джайнизм. Это отдельная такая группа была. Я потом расскажу, ну, не в этой лекции, а потом я сделаю такой как бы краткий обзор всего того винегрета, который сейчас есть в Индии, в чем суть этого учения, чего они поклоняются, коротко, так сказать, по пунктикам. Вот. И сейчас в основном джайнизм представлен в двух формах. Там какая-то школа, я забыл, как она называется уже. Значит, те, кто полностью отреченные, они ходят либо без ничего, либо в одной наберенной повязке. Вот они такие полностью никакого насилия, вообще они метелка перед собой метут, чтобы там, не дай бог, ни на какую муху, ни на какого жучка не наступить. Вот. Очень такие аскетичные, но это путь аскезы, они только... Они считают, что женщина не может достичь совершенства, пока она не станет мужчиной в следующей жизни. Это одна такая группа, очень консервативная. А вторая группа попроще, они ходят в белых одеждах, они такие более демократичные, но тоже очень аскетичные. Они признают, что женщины тоже могут достичь совершенства. Сейчас этот джайнизм в двух таких формах существует. Итак, они написали свои шастры, у них какие-то джайна-агамы и сиддханты называются. У них тексты, на которые эти вот джайны ссылаются. У буддистов у них, естественно, свои сутры, свои какие-то авторитеты. Итак, мы видим, что когда появилась, наступила вот эта вот эпоха Кали, то уже брахманическое сословие ослабело, оно ушло на второй план, и теперь уже люди, то есть все вот это вот остальное общество ведическое стало разрушаться, потому что мы знаем, что иерархия, система держится на каком-то едином стержне, как, предположим, вот пирамидка детская, стержень, на нем разные колечки. Если это, они могут быть и так вместе, но если стержня нет, малейшее какое-то воздействие, они все разлетятся в разные стороны. Вот. Итак, когда поклонение Вишну, которое было стержнем брахманической культуры, стало с наступлением Кали-юги уходить на второй план, то есть очень маленькая осталась вот эта вот группа настоящих брахманов, которые хранили традиции вайшнавизма, они были уже не столь влиятельны. Вот, пошли вот эти вот все метаморфозы, то есть отклонения от ведической культуры, такие как буддизм, джайнизм и так далее. И основой всего этого являлась, конечно же, зависть. То есть мы знаем, что зависть к Верховному Господу изначально, это уже есть причина отклонения нашего сознания от него. То есть зависть с ненавистью — это родные, как брат и сестра. Вот. И когда вот эта вот зависть по отношению к Кришне, который наслаждается выше всех, возникла в нашем сознании, это первое отклонение нашего сознания. И потом все остальные уже отклонения, это уже отсюда происходит. И вот кшатрии стали завидовать брахманам, вайши кшатриям и так далее. То есть зависть как такое вот главное вот это вот негативное качество стала причиной всех этих беспокойств. И это пустота в сердце. Когда человек недоволен, не удовлетворен в своем сердце служением Богу, тогда возникают все эти вещи. Есть такая история о зависти, которая является движущим фактором в этом мире, потому что никто недоволен. Даже люди, которые занимают какое-то высокое положение, все равно недовольны. Чего-то хочется еще другого. Есть такая история про одного каменотеса, который делал свое дело, тесал камни, нужное тоже для общества дело. Вот. Но в конце концов он подумал, какой-то тяжелый труд я делаю за какие-то жалкие копейки. Вот он видел, как мимо его каменоломни проезжает какой-то торговец, который туда едет с товаром, обратно уже пустой, счастливый, с деньгами, все хорошо у него было. Он думает, что я как дурак тут, скалы эти тесаю, стану-ка я лучше торговцем, попроще дело, не такое пыльное, не так устаешь. Решил он стать торговцем, но когда он начал уже богатеть, его стали трясти государственные чиновники, опять же, все эти налоги, казна и так далее, какие-то конкуренты, беспокойство. Понял он, что жизнь торговца тоже не так проста. Он подумал, нужно как-то выбиться в государственные чиновники, это будет, наверное, лучше. Все-таки государство ближе к царю, вот сам буду налоги с других взимать. Вот. И пробился он в чиновники, действительно, стали его носить в паланкине, как важного очень человека. Вот. И он ездил в паланкине. Но в паланкине едешь, со всех сторон жарко. Откроешь солнце, лучи солнца прямо светят. Он подумал, это солнце вообще, так сказать, постоянно мешает. Вот. И решил он стать сам богом солнца. Ну, такая история, притча, сами понимаете. Одним словом, стал он богом солнца. Сейчас всех испепелю, где надо, кого надо, подогрею. Вот, еще что-нибудь такое. И тут он заметил, что иногда под воздействием его же собственных солнечных лучей образуются тучи, которые его же солнце от других скрывают. То есть, оказывается, не все его величия могут так признать, потому что тучи порой закрывают солнце. Он думает, я должен, наверное, стать тучей. Стал он тучей. Думает, буду теперь громыхать, поливать всех дождем вообще, где хочу. Вот такие шутки были. И так стал он тучей. Но туча оказалась тоже независимой. Она почувствовала, что какой-то ветер, кажется, дует тучу, куда-то гонит. Он думает, что такое? Еще кто-то, оказывается, мной управляет. Ветер гонит тучу. Туда меня погнали, сюда меня погнали. Не такой уж и независимый. Вот. И тогда эта туча решила стать ветром. Стала она ветром. И теперь ветер вольный такой, гуляет туда-сюда, куда хочет. Никто не может никак его тебе починить. Но у ветра тоже проблема образовалась. Нарвался он на скалу. Всех сдувает, выкорчевывает деревья, крыши срывает. Ветер такой сильный. А вот на скалу дует, дует, и с ней ничего не делается. Скала никак, так сказать, не это самое, не подвергает своего воздействия. Думает, мне на скалу я должен стать. Стал ветер скалой, думает, вот теперь я нерушимый, как скала. Ни холод мне не страшен, ни дождь, ни ветер, вообще ничего. И вдруг почувствовала скала, тук-тук-тук-тук-тук, кто-то от меня кусок откалывает. Что такое? Каменотес. Круг замкнулся. С чего начали, так сказать, каменотес, к тому и вернулись. То есть, эта идея состоит в том, что бесполезно пытаться быть кем-то другим. И в этом материальном мире пытаются люди действительно из зависти, думая, что чье-то положение более предпочтительное, чем мое, кем-то быть. И все это происходит просто из-за того, что люди потеряли свое естественное изначальное положение слуги Кришны. И поэтому ни в каком месте им неудобно, неловко, и они пытаются какое-то другое, неестественное для себя положение занять. Итак, из вот этого вот неестественного положения происходят все эти уже формы отклонений, изменений. И также знание начинает очень сильно видоизменяться духовной традицией. Итак, когда в Индии уже деградировал настоящий брахманизм ведический, поднялся буддизм, поднялся джайнизм, то есть уже такая палитра многообразная была, уже не было такого единого, единой ведической культуры. В это время появляется на сцене такая могучая личность, как Шанкарачарья. Шанкара – это могущественное воплощение Шивы, у которого была тоже определенная задача. И он был потрясающей, могущественной и аскетичной личностью. Уже в 6 лет, еще будучи мальчиком, ребенком, Шанкара принял саньясу, отреченный образ жизни. Вот, он знал блестящие все шастры, потому что Шива – это очень ученый. И Шанкара был никто, но просто Шива в таком обличии маленького брахмана. Вот, и он был очень таким сильным, аскетичным, логичным и очаровательным человеком. То есть силой своего интеллекта, силой своей аскезы Шанкара мог убедить кого угодно, в чем угодно. Он мог говорить любую ересь, и просто потому, что он был настолько могучей личностью, за ним просто шли. Просто такая шакти у него была, энергия очень сильная. Вот. И главная задача Шанкары состояла в том, что он должен был убрать буддизм. Итак, буддизм пришел в Индию для того, чтобы остановить так называемые ведические действия, не ведические действия, которые просто санкционируются якобы ведами, но на самом деле противоречат ведам. Для этого был буддизм. Буддизм выполнил свою историческую роль, появился Шанкара, это уже было где-то около 10 века нашей эры. Вот. И Шанкарачарья стал очень мощно громить буддистов и джайнистов. С джайнистами было проще, их было меньше, их философия не такая могущественная, потому что, собственно говоря, этот Махавира, он не был таким уж великим философом. Будда, по меньшей мере, это воплощение Кришны, очень могущим был Будда. С Буддой было довольно-таки сложно спорить. Вот. А Махавира, он был обычным человеком, как? Тоже могучим человеком, но не таким, конечно, как Будда. Поэтому с джайнами у Шанкары не было особенных проблем. Вот. Но буддисты представляли собой довольно-таки большую проблему для него, потому что буддизм пользовался поддержкой царей. Вот. И это всегда сложно, так как государственная религия была. Но Шанкар был очень силен. И он вызывал этих буддистов на открытые споры и говорил, что вы отвергли веды, и вы говорите о нирване. Но на самом деле нирвана – это ведическое понятие. Почему вы говорите о ведическом понятии не ведическим языком? И он постепенно вот этому смыслу понятия нирвана придавал все более и более ведический смысл. То есть в чем была суть, чем отличается, собственно говоря, учение Шанкары, вот, или этот вот имперсонализм, то, о чем мы сейчас говорим, от буддизма? В двух словах. Суть буддизма состояла в том, чтобы стать ничем. А суть вот этого монизма Шанкары состояла в том, чтобы стать всем. Понимаете? В одном случае стать всем, в другом случае стать ничем. И буддизм говорит, ты должен стать ничем. Шанкара говорит, ерунда. Это неправильное понимание термина нирвана. Нирвана – это термин, взятый из вед. И говорится в ведах, все есть брахман, а ты его частица. Должен просто стать всем. Итак, что тебе лучше, стать ничем или стать всем? Конечно, стать всем. Ну, конечно, стать всем лучше, чем стать ничем. То есть, очень просто, ну, как, конечно, я упрощенно даю, но в основном это идея была. То есть, Шанкара был непревзойденным логиком, очень энергичным человеком, который много путешествовал по всей Индии, и так он довольно... Он жил, кстати, недолго, всего 30 с небольшим лет Шанкара прожил, выполнил свою миссию и ушел из этого мира. Вот. И так он спорил с ними очень активно, и он восстановил авторитет вед, но на безличной основе. Потому что если бы он говорил о личности Бога, буддисты бы не стали просто его слушать, они просто смеялись бы над ним. Вот, поэтому он все это говорил примерно их языком, очень похоже. Вот, но в буддизм капнул ведизма, ведической культуры. То есть в этом состояла суть. Вот, и когда появляется вот это вот ведическое знание, хотя бы капля какого-то настоящего ведического знания, оно постепенно заполняет все. Итак, его задача была разбавить буддизм. И когда вот этот вот живой ведизм вошел туда, хотя бы даже в имперсональной форме, постепенно буддизм как таковой стал отходить. И поскольку Шанкара так сильно проповедовал, то люди тех времен были проще и честнее, чем сейчас. И когда встречались два философа, которые спорили между собой, когда один доказывал другому, что он не прав, на основе шастр, логики, какой-то там личной харизмы и так далее, то по всем правилам ты должен принять его. Тебе доказали, ты ищешь истину, так? Но тебе только что кто-то, кто стоит ближе к истине, доказал, что ты не прав. Если ты ищешь истину, просто прими и все. Итак, сейчас мы сталкиваемся с людьми достаточно такими упрямыми, твердоловыми. И даже когда им уже все докажешь, все расскажешь, все разложишь, они говорят, и все равно. Потому что, ну, такое тупое упрямство. Вот. Но в те времена люди были проще и честнее. И поэтому, когда Шанкара этих буддистов переубеждал, они легко принимали многие вещи. Вот. С теми же, кто не принимал учение Шанкары, Шанкара поступал довольно оригинально. Поскольку Шанкара – это скрытое воплощение Шивы, то как Шива, повелитель духов и призраков, он просто-напросто напускал на этих личностей всех этих своих духов, гоблинов и так далее. И просто-напросто те вот такие вот, из Индии. Он их просто выгонял из Индии. Просто выгонял за пределы Индии. То есть Шанкара действовал очень четко. С разумным людям он просто вправлял мозги, а всяким упрямцев он просто-напросто сводил с ума и просто-напросто выгонял их из Индии. Все. Довольно быстро Шанкаре удалось очистить Индию от буддизма. И на самом деле, если вы сейчас приедете в Индию, от буддизма вы не найдете там ничего практически, почти ничего. Какие-то остатки буддизма остались на Шри-Ланке южнее. Может быть, 1-2-2,5 буддиста вы где-нибудь в Индии найдете, но не больше, понимаете? То есть, настолько мощно было вот это движение Шанкары, Адвайта Веданта, его вот это вот движение, монизм, чистый монизм о единстве, основанное на ведах, что он буддистов просто-напросто выгнал из Индии. Итак, он уничтожил его буддизм довольно-таки быстро. И когда с этим делом было покончено, теперь пришло время с самим Шанкарой покончить, потому что теперь он исполнил свою историческую роль, теперь уже, так сказать, по его душу пришли другие. Но до этого мы сейчас еще дойдем. И еще я хочу сказать, что когда вот этот вот первый царь, который принял буддизм, Махараджа Ашока, он принял принцип ненасилия, который является основой буддизма, ахимса, ненасилия. Для кшатрия это было большой ошибкой, потому что кшатрии не имеют права принимать ненасилие. Они не должны принимать ненасилие. Насилие, но насилие во имя благого дела, это жизнь кшатрия. Они живут с мечом, это их основа жизни. И поэтому царь не должен принимать ненасилие ни в каких обстоятельствах. Но Махараджа Ашока, приняв буддизм, принял принцип ненасилия. И поскольку это не их дхарма, не их религиозные обязанности кшатриев ненасилие, это обязанность брахманов быть такими миролюбивыми, а кшатрии не должны быть такими. Когда нужно, они должны какое-то под давлением, какое-то насилие должны совершить во благое дело. И так, когда кшатрии приняли ненасилие, то они ослабели. Но поскольку Кали-юга уже наступила, и Кали обозначает конфликты, эти ослабшие царьки, которые были на этом индийском субконтиненте, они стали между собой сражаться, таким образом они еще больше ослабили друг друга вследствие этих междоусобиц. Вот. И теперь Индия уже сама стала жертвой ислама. К тому времени, примерно, так сказать, уже после 10 века в Индию проник ислам. До 10 века Индия достаточно была еще Индия к тому времени, на самом деле, была богатейшей страной мира. К тому времени не было Америки, слава богу, тогда еще. Европа только-только становилась. Индия это была законодателем всей культуры и всей власти. Внутренне ослабела, и теперь еще появился ислам, мусульмане пришли. И они всех этих ослабших индийских царей очень просто поставили на колени. Еще одна беда. То есть буддизм был, Шанкара, так сказать, убрал его буддизм, сыграл он свою роль определенную. Вот теперь другая волна нашла, теперь ислам нашел. Вот. И мы знаем, что вот это очень неразумное поведение брахманов, которые, в тот раз об этом говорил более подробно, которые стали говорить, что каста определяется по рождению, только нужно родиться в семье брахмана, чтобы быть брахманом, поклоняться Богу вы не можете, если вы не брахман, вы должны прийти ко мне, к брахману, заплатить мне дакшину, какое-то пожертвование, и я от вашего имени за вас помолюсь. Вот. То есть это был их семейный бизнес уже. И поскольку эти деградировавшие брахманы Кали-юги так сильно давили вот на эту вот касту, что только мы лучше всех и так далее. То есть, когда человек слаб, он начинает подчеркивать свою силу. Тот, кто силен, он не особенно демонстрирует свою силу, он знает, он уверен сам в себе. А когда эти брахманы ослабели, они стали подчеркивать свою важность, и это настолько уже взбесило местных этих индийских шудр, что они просто-напросто начали становиться мусульманами. Итак, смотрите, цари были буддистами, вайши стали джайнистами. Большая часть населения – это шудры, всегда. Они стали мусульманами, понимаете? Итак, это была ошибка брахманов. То, что они стали мусульманами, это была ошибка брахманов, потому что они стали уж слишком давить, так сказать, на вот это на свое происхождение. И шудры сказали, ну и ладно, господи, ну и будьте вы себе такими исключительными. Вот. А у нас все просто, побрызгали водички, сказали Аллах Акбар, и нет никаких проблем, Аллах есть единый Господь, и все очень просто. Вот я уже, так сказать, нормальный, верующий, все хорошо, никто мне не капает на мозги, что я там какого-то не того рождения или еще что-то. Вот Мухаммед пришел спасти нас всех, все будет хорошо, замечательно. Вот. И поскольку их было много, большинство, они стали проявлять такой воинственный дух. Ну, то есть, философски они, конечно, слабые, с ними спорить довольно-таки, не о чем спорить, собственно говоря. Вот, но они были сильны своим большинством. Итак, Индия была в плачевном состоянии. То есть, ее уже разрушение ведической культуры стоило того, что Индию просто завоевали разные другие уже народы, вот, и разные другие философии стали процветать. Вот. И на этом фоне философски шла борьба между Шанкарачарьей и некоторыми другими личностями, которые стали приходить после него. Итак, коротко, суть философии Шанкары состояла в том, что он говорил, есть единый и неделимый абсолют, который в этом материальном мире людям очень трудно себе представить. Поэтому для удобства людей этот единый абсолют предстает перед людьми в разных формах. Он говорит, и он ввел такую систему Шанкарачарья, которая называется Панчопасанам, поклонение пяти формам называется. Он говорит, форма Вишну, форма Шивы, форма этой Шакти или Дурги, Ганеши и Сури – это пять божеств, которые есть не что иное, как просто различные проявления этого единого абсолюта. И для новичков, для неофитов, коими является большинство людей, полезно поклоняться этим формам. Но знаете, что за ними стоит вечная, неделимая, единая и безличная истина. И это есть настоящий брахман. А все остальное – это для новичков. Он говорит, этот мир – иллюзия, просто-напросто. И в это время, когда уже Шанкара, так сказать, утвердил свои позиции, стала возрождаться вайшнавская традиция, потому что уже время близилось к появлению Господа Чайтаньи. Для появления Господа Чайтаньи нужно было кое-что сделать. И стали появляться его посланники. Первым таким могущественным оппозиционером, который уже стал восстанавливать именно вайшнавизм, то есть эту вот загнанную и забитую вайшнавскую традицию, был Рамануджачарья. О нем целая книга написана, интересная, на русском языке есть, потрясающая такая любопытная книга «Жизнь Рамануджачарьи». Рамануджа был тоже очень мощным проповедником. Он стал спорить с Шанкарой. Философия Шанкары называлась кевала-двайта, то есть чистая, или шудха-двайта, то есть чистая адвайта, все едино, он говорил. Все различия только кажущиеся, потом все сливается в этом брахмане. Но когда появился Рамануджа-ачарья, он сказал, да, действительно, все едино, но в этом единстве также есть разнообразие, это разнообразие не обязательно проявление материи, также есть и духовное разнообразие. То есть постепенно Рамануджа начал его с разных сторон крушить. И в целом, в общем-то, спор был таков. Шанкара говорил, этот мир есть иллюзия, и он приводил традиционный пример, вы видите веревку, принимаете ее за змею. Вот. Но мы знаем, что это просто в темноте-то кажется, что веревка это не змея. Но Рамануджачарья спорил с ним, говорил, если я смотрю на веревку и вижу змею, откуда у меня взялся образ змеи, если я не видел ни настоящую змею? И так он говорил, что да, этот мир кажется иллюзией, но иллюзия имеет отношение только... имеет смысл только по отношению к реальности. Значит, есть какая-то реальность где-то. Если мы принимаем этот мир за реальность, значит, где-то какая-то реальность есть. Иначе откуда бы у нас сама идея реальности взялась? Да, этот мир временный, да, он иллюзорен. Но почему мы принимаем его за реальность? Потому что где-то какая-то реальность есть. Если человек никогда не видел в жизни змеи, он веревку за змею не примет. Но если он когда-нибудь змею видел или слышал, что есть такая змея, на картинке хотя бы, он понимает, он может перепутать, принять действительно веревку за змею. Итак, Рамануджа потихоньку... его обхаживал Шанкару и говорил, что да-да, мир иллюзорен, но это обозначает, что где-то есть другая реальность, и это реальность личностная, это реальность конкретная. Сейчас не буду, скажем, все детали, потому что достаточно такая серьезная философия, зубодробильная. Вот я основные такие моменты расскажу этого всего. Итак, Рамануджа очень сильно составлял такую конкуренцию Шанкарачарьи, вплоть до того, что даже последователи Шанкары пытались Рамануджу несколько раз убить. Заговоры были, вот, то есть его жизнь была полна всяких таких вот приключений. Вот. И он сумел очень сильно подорвать авторитет Шанкарачарьи. Вот. Но потом появился следующий ачарья, Мадхавачарья, который, в принципе, Шанкару уже и добил. Вот. Это уже было позже, после ухода Шанкарачарьи, спустя несколько столетий пришел Мадхавачарья. Но философия Шанкары была еще сильна, хотя она уже немножко пошатнулась. Рамануджачарья слегка ее пошатнул. Вот. И Мадхавачарья провозгласил философию чистой двойственности. Если вы видели когда-нибудь картинки, изображения Мадхавачарьи, он как эти самые, вот с таким вот символом сидел. Это то, что люди думают, вот, виктори, победа. Это символ Мадхавачарьи. Мадхавачарья говорил, существует чистая двойственность. Чистая двойственность. Вот Бог, а вот душа. То есть это символ Мадхавачарьи, вот эта чистая двойственность. И если Рамануджа так осторожно говорил, что да, есть единство, в этом единстве есть разнообразие, то Мадхавачарья фактически уже похоронил философию Шанкары. Он сказал, что джива и Бог никогда друг другу не равны, они полностью отличны. В этом фильме «Мадхвачарья», если вы смотрели, там кое-что из этой философии говорится. Очень хорошо Мадхвачарья спорил еще даже в детстве, как только он еще был учеником брахмачарьи в школе. Его учитель говорил ему о том, что все есть едино, все одно и так далее, и прочие вещи. И тогда Мадхвачарья задал такой очень простой вопрос. Если все едино, я равен тебе, а ты равен мне, может быть, ты, учитель, поклонишься мне, ученику? И когда он, если мы с тобой равны, иначе какой смысл говорить о каком-то единстве, равенстве? Он говорит, так может быть, ты поклонишься мне, мой учитель? Это довольно дерзкий вызов учителю, особенно в ведической традиции. Представьте себе, вы приходите к учителю и говорите, может быть, вы мне поклонитесь, если все одно. Но его учитель был разумным человеком, а не просто каким-то таким, вот, который узурпировал. И он так подумал, какое-то время сказал, ты прав, дорогой мой ученик, ты превзошел меня, я горжусь тобой. Вот. И он сам стал персоналистом тоже. И Мадхвачарья довольно успешно проповедовал по всей Индии. И фактически он добил, философски он добил Шанкару. Но шиваиты, вот эти вот поклонники Шанкары по-прежнему оставались в Индии. И конфликт между ними продолжал оставаться. Позже пришел Господь Чайтанья со своей философией Ачиндья-бхеда-бхеда-татва. Эта философия сделала удивительное дело. Эта философия, она примирила имперсонализм и персонализм. Господь Чайтанья сказал, да, действительно, все едино с Господом. Все с Ним совершенно едино, поскольку ничто не может существовать отдельно от Него. Вся энергия, все это многообразие, живые существа, материя и так далее, это все исходит из Верховного Господа и может быть отдельно от Него, поэтому оно едино с Ним. И тем не менее, в этом материальном мире, поскольку живые существа забывают о Боге, они какие-то свои индивидуальные планы осуществляют, в этом смысле этот материальный мир отличен от него. И Верховный Господь, хотя Он испускает из себя такое большое количество разных энергий, при этом Он сохраняет свое индивидуальное существование. То есть энергии и Он едины вместе с Ним, и в то же время Он отличен от них. Итак, Бог есть все, но не все есть Бог. Бог есть все, в том смысле, что все исходит из Него, но не все есть Бог. Нельзя сказать, что энергия его и так далее, это он сам. Например, богатый человек автоматически обозначает деньги. Но деньги не обозначают богатого человека, потому что деньги могут быть и сами по себе валяться на дороге, понимаете? Итак, Бог есть все, но не все есть Бог. Это Ачиндья-бхеда-бхеда-татва, довольно сложная философия. И Господь Чайтанья сказал, успокойтесь, дорогие мои друзья. Конечно же, в Боге есть и имперсональный аспект единства, который покрывает собой все, но также в нем есть и индивидуальность, то есть вот есть Верховный Господь, есть живые существа, отдельно существующие, которые могут быть с Ним, могут быть отдельно от Него и так далее. То есть Он примирил это все, но поскольку все-таки это вот довольно сложные для понимания вещи, у нас мышление двойственное, мы не можем одновременно противоположности. Мы говорим, черное значит черное, белое значит белое, не может одновременно быть черное и белое, понимаете, не может такого быть. То есть нам это трудно примирить, поскольку у нас двойственное мышление. Поэтому Господь Чайтанья сказал, да. Эта философия называется ачинтья, непостижимая, непостижимая. Она не влезает просто в наш ум. Вот, поэтому нет необходимости так много ломать голову над этим. И хотя он дал такую сложную совершенно философию, при этом он дал наипростейший процесс санкиртана, пой святые имена. Потому что эту философию, которая является трансцендентной, антиматериальной, мирским умом понять нельзя. Невозможно. Можно какие-то аналогии, примеры приводить, но до конца полностью понять ее невозможно. Она ускользает из нашего понимания. И поэтому Господь Чайтанья сказал, вот такая философия, но понять ее умом довольно-таки трудно. Она ачинтья, ачинтья, бхеда-бхеда-татва, непостижимое учение о одновременном тождестве и отличии. Вот, и поэтому нужно очистить свое сознание сначала. И он дал практику санкиртаны. Пойте вместе святые имена. Такая сложная философия, такой простой процесс. И он сказал, что, в общем-то, этот процесс действует даже без понимания философии. Можешь, собака, кто угодно, любой может следовать этому процессу. Если ты присоединяешься к киртану, ты очищаешься, если ты слышишь хотя бы все эти вещи, даже если не можешь петь. Одним словом, он дал понять, что в Кали-югу вот эти вот тонкие истины очень и очень сложны для понимания. Вот поэтому необходимо сначала очистить сознание. Потому что понимание этих вещей не зависит от уровня интеллекта. Если бы это были чисто интеллектуальные истины, то наиболее разумные люди этого мира принимали бы это. Но мы видим, что порой очень интеллектуальные люди не понимают таких простых вещей. С другой стороны, простые люди без образования с чистым сердцем могут понять эти вещи. То есть это не зависит от уровня интеллекта, понимания всего этого. От чистоты сердца зависит. Итак, он дал этот процесс, потому что он знает, что следует этому процессу, человек очистится, и когда он очистится, он поймет. Потому что оскверненным сознанием невозможно понять эти вещи. Часто люди спрашивают очень традиционный вопрос, каким образом, если в духовном мире все совершенно, Кришна такой хороший, и мы с ним там вечно находились, почему же мы пришли сюда? Логично, логично. Постоянно этот вопрос, один и тот же вопрос. Но ответ очень простой. Когда мы находимся в майе, в иллюзии, это влияет на наше сознание. И наш ум, который находится под воздействием майи, не может понять, как мы попали в майю. То есть в пьяном состоянии человек порой не понимает, как это он до такого состояния допился. Сначала выздороветь надо, понимаете? То есть человек, который находится в майе, его сознание в майе, оно не может понять, как он в майю попал. То есть сначала нужно выйти из майи, тогда понять, как ты в майю попал. Понимаете? То есть в состоянии обусловленного состояния невозможно понять, как мы попали в обусловленность. Только когда мы выйдем из этой обусловленности, тогда можем понять, как мы в нее попали. Это даже находит свое выражение в интересной современной науке, в квантовой механике. Там очень интересное такое утверждение, которое гласит, что невозможно отделить процесс наблюдения от качества сознания наблюдающего. Невозможно отделить процесс наблюдения от качества сознания наблюдающего. Понимаете? Я наблюдаю какой-то феномен. Я думаю, ну вот это так, это так. Но как это на самом деле, правильно или неправильно я оценю, зависит от моего уровня сознания. Понимаете? Вот пьяный человек наблюдает события, вот трезвый человек наблюдает события. И потом мы просим написать отчет. Один и другой напишет. И человек, который в пьяном сознании находится, он даст свой отчет, как он все это видел, понимал. Да? И трезвый человек даст другой отчет. То есть в зависимости от уровня его понимания будет зависеть оценка феномена. Итак, в науке говорится, что невозможно отделить процесс наблюдения от качества наблюдающего. То есть, разные люди, вернее, одно и то же событие будут по-разному оценивать, в зависимости от их уровня. Ребенок даст такое описание, взрослый человек другое описание, кто-то, кто имеет особое какое-то там посвящение в какую-то сферу, он какое-то свое даст описание. Как приводится такой пример, что голодный тигр смотрит на женщину, как просто на кусок мяса, да? Какой-нибудь такой любвеобильный ловелас, он смотрит на нее, как на воплощенное вожделение. Да? А, скажем, какой-то аскет отречен, он на нее смотрит просто там, как на какой-то такой вот манекен непонятный. То есть один и тот же объект, но в зависимости от сознания человека по-разному все его оценивают. Вот. И поэтому, когда человек оценивает мир, мы привыкли думать, что наш вот этот вот аппарат оценки, то есть ум, он уже совершенен. Ну как, я же сам видел своими собственными глазами. Это дальтоник, и ты вообще слепой, что ты там видел? Да? Как ты можешь описать процесс, если твое сознание несовершенно? Но люди привыкли думать, что мой оценивающий аппарат, мой ум и мой разум, он уже совершенен. Поэтому вот как я оцениваю жизнь, вот так оно и есть, это и есть моя истина. Но выясняется, что сознание, кажется, бывает разной степени чистоты. И чем чище мое сознание, тем совершенно иначе буду смотреть на все эти вещи. Многие из нас знали о Кришне, о преданных до этого, и считали, что преданные, ну, какие-то такие люди, странные люди, очень. Вот, потому что сознание такое у нас было. Но когда наше сознание немножко очистилось, мы думали, так это же вообще удивительно. Вот эти книги, вот эти люди, Кришна. То есть мы совершенно иначе стали оценивать, понимаете? Хотя мы знали что-то об этом феномене, но наш уровень сознания был такой, низенький. Вот поэтому Господь Читания сказал, да-да, философия очень хорошо, вот, но вы тупые в Кали-Югу, вот, поэтому необходимо очищаться. Когда его другие коллеги саньяси спрашивали, послушай, Читания, ты принял саньясу, и обязанность саньяси изучать веданту и так далее, а ты здесь ходишь, поешь какие-то песни, мешаешь нам книги читать, кричишь что-то такое, какие-то эмоции тут проявляешь. Он сказал, мой духовный учитель считал меня глупцом, поэтому... Он сказал, ты читанием просто пой Хари Кришна мантру. Философия веданта это для твоих мозгов. Люди Кали-Юги не могут понять слишком для них серьезные вещи. В следующий раз мы будем более подробно рассматривать, что такое наследие уже Господа Читания, из чего состоит его философия. Вот. Но суть в том, что вот эта вайшнавская традиция, которая сейчас опять начинает постепенно, так сказать, выходить на поверхность из-под всего этого хлама, так называемого псевдодуховного, который скопился в Индии, она всегда была, она всегда была, она была сильной традицией, но с наступлением Кали она ушла под землю. И на первое место вышли всякие разные буддизмы, джайнизмы, шанкары, исламы, там прочие всякие разные другие вещи. Вот только когда уже было, приходило, подходило время к приходу Господа Чайтаньи, вот тогда эта традиция стала опять проявляться. и постепенно уже завоевывать, отвоевывать свои утерянные позиции. И в следующий раз мы будем говорить о уже сущности учения Господа Чайтаньи, и потом дальше о последующих ачарьях, и о современности, и о том, сказать, что из себя представляет это вот современное так называемое псевдоведическое разнообразие современной Индии, современного мира. Хари Кришна. Вопросы?
Простите, христианство, кто-то изъявил меня, но что-то это правильно с мусульманством развивалось. Сказала ли она какое-то влияние, ничего не сказали на общую картину религиозного мира?
Христианство началось раньше мусульманства, значительно. Оно, мы сейчас рассматриваем ведическую традицию и все, что было связано с ведами и с Индией, в которой веды были традиционно сильны. Христианство – это то, что уже относится к постведической традиции, и на Индию как таковую особого влияния оно не оказало. Сейчас там есть какие-то определенные христианские, в основном католики. В основном католики. Католики – это вообще самая популярная деноминация среди христиан, их больше всего на свете. Вот, среди всех христиан католики наиболее многочисленные. Вот эти католические миссии, они есть также в Индии. Вот, но среди самих индусов христиан есть, но довольно-таки мало. Поэтому эта традиция не оказала какого-то... В основном это все эти миссии, они возглавляемые различными западными миссионерами, как правило. Вот, поэтому христианство как таковое не входит в сферу нашего интереса в рамках этого семинара, потому что здесь мы рассматриваем веды и вот эти вот ведические, околоведические метаморфозы всякие разные. Но если говорить прямо, то на Индию христианство не оказывало никогда какого-то сильного влияния. И фактически, даже когда англичане пришли, казалось бы, они своей технологией Индию завоевали, но они пришли и ушли, а Индия как осталась, само собой так и осталась. Фактически очень мало на нее влияния оказало. Там был какой-то вопрос? Нет? Не вопрос.
Почему непостижимая философия удовлетворяет человека?
Непостижимая философия удовлетворяет человека?
Тем не менее, она удовлетворяет.
Ну, потому что она примеряет себе противоречия. Если, скажем, Шанкара делает четкий акцент на единстве всего. Мадхва делал четкий акцент на различии всего, на двойственности, крайности. Они отстаивали крайности определенные. Вот, то Господь Чайтанья сказал, что в Боге есть и личное, и безличностное. Личностное первичное, безличное вторичное. Оно тоже есть в Боге, в Абсолюте есть абсолютно все. То есть он равновесил все эти вещи. И удовлетворение это дает просто потому, что по-настоящему эту философию может понять человек только на трансцендентном уровне. Это не просто какая-то философия, которую мы прошли в учебнике. Философия такая-то, две странички прочитали, ага, тут-то-то-то-то, да, другая философия. И вот я почувствовал вдруг какой-то особенный экстаз от этой философии. Нет. То есть по-настоящему понять ачинтья пхеда пхеда татву можно, как я сказал, только на трансцендентном уровне сознания, то есть пройдя определенное очищение. То есть удовлетворение человеку приносит самоочищенное сознание. Самоочищенное сознание. И когда в этом очищенном сознании человек видит мир, вот это и есть философия. Философия на санскрите обозначена термином даршан, видение. Видение. Как я вижу мир? Миросозерцание, мировоззрение, даршан. Как вот я вижу? И когда человек смотрит на мир чисто и видит Бога, видит материальную, духовную, видит, как все связано с ним, то вот это вот видение, оно удовлетворение, то есть чувство гармонии, понимания, что к чему. И вот в этом состоянии человеку действительно приходит понимание чинтипхидапхидататва. Это не просто, что мы по учебнику эту философию выучили. Казалось бы, ну что тут такого особенного, ничего особенного. Вот. Но когда человек через очищение понимает, и действительно, когда философия для него не какая-то там, ну чисто умозрительная, оторванная от жизни вещь, а когда для него философия, это действительно то, что диктует его отношение к миру. Не просто эстетство ради, а именно как что-то такое определяющее его поведение, людям поведение в жизни. Что все принадлежит Богу, все исходит из него, в нем есть такое, 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 такое. Вот это само по себе приносит удовлетворение. Понимаете? То есть когда это все практически и через призму очищенного сознания, когда это приносит удовлетворение.
Можно так понять, что еще к этому что раз природа человека – это трансцендентная душа, то и трансцендентная философия поэтому его в наибольшем степени удовлетворяет.
Можно так сказать, хотя в Шримад-Бхагаватам, в первой песне, Нарада Муни, давая наставление Вьясе своему ученику, сказал, что по-настоящему лучшая та философия, которая прославляет трансцендентного Господа. То есть та философия, которая не прославляет, он говорит, трансцендентного качества, трансцендентных качеств, форм, имен Господа, это просто то, что раскачивает лодку ума, как вот ветром, гонимо, только беспокойство определенное ему приносит, и не более того. Вот в этом смысле, да, смысл любой философии, даршина, увидеть источник всего. Смысл всякого знания – докопаться до причины, до изначальной причины всех причин. И Кришна является причиной всех причин. Когда человек через эту философию, через практику увидит причину всех причин, источник – тогда он испытывает удовлетворение. В этом плод знания. Он докопался до истины, пришел к этой изначальной причине всех причин. И тогда, естественно, как человек, нашедший клад, испытывает удовлетворение. Точно так же человек через правильный даршан, через правильную философию очищенного сознания, когда он воспринимает эту причину всех причин, Кришна, он испытывает удовлетворение. Что?
Патанджали.
Что?
Это до буддизма.
Патанджали — это йога. Патанджали, хотя его формально относят к философиям, тем не менее он практик. Патанджали — это йога. Он написал свою известную Патанджали йога сутру, в которой описал чакры, праны, законы развития в практике йоги и так далее. Вот, то есть он не делал какого-то особенного аспекта на философии. В принципе, изначально Патанджали йога сутра, она персональна, то есть там говорится о необходимости медитировать на параматму. Но эта параматма описана просто словом брахман. И человек, который не имеет посвящения, читает Патанджали йога сутру, он подумает, что брахман — это просто что-то вот безличное. Но человек, который посвящен ведическую традицию, читая ту же Патанджали йога сутру, он поймет, что этот брахман, который находится в нашем сердце, это параматма, на которую необходимо медитировать.
А если его комментарий давал мне?
На Патанджали сутру?
Йога-сутру.
Об этом я не слышал.
Ну, в книге есть.
Может быть, может быть. Еще вопросы по сегодняшней теме есть? Если нет, всем спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.